слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ідэнтычная старая Літва Літве сённяшняй? Ці бачыць у Літве розніцу паміж тэрмінамі «літвін» і «літовец»? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэтыя ды іншыя пытанні мы сёння абмяркуем у другой гутарцы з літоўскім гісторыкам, прафесарам Віленскага універсітэту Альфрэдасам Бумблаўскасам. Добры дзень, Альфрэдас! Я бы хотел ненадолго вернуться к прошлой нашей беседе. Вы сказали, что создание Великого княжества Литовского было результатом военных походов литовских князей на славянские земли и сослались в этой связи на работы Ахманского, Пашуты и Гудавичса. Но вот в Беларуси некоторые историки пишут, что это были походы на север и восток от территории современной Беларуси, преимущественно. И что историкам сегодня неизвестно ни одного исторического документа, который бы свидетельствовал о военном захвате Полоцка, Витебска или, например, Минска в первой половине XIII века. И одновременно нету и документов о том, что эти города-княжества добровольно вошли в состав нового государства, Великого княжества Литовского. Это дает некоторым историкам основания выдвигать разные версии объединения балтов и славян. Кто-то говорит о теории исторического вызова в Верхнем Панимонии, когда основал такой вот вызов на создание такого государства. Кто-то о союзе литовского вождества с древнерусскими народами и государствами. И вот интересно, есть ли в Литве какие-то историки, так сказать, диссиденты, которые пытались бы по-новому посмотреть на этот процесс и понять его? Пытается кто-то писать о чем-то, об этом или нет?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «диссидент». У меня такая, как сказать, педагогический настрой. Я всем студентам говорю, сперва никто не спрашивает вашего мнения. Надо, чтобы вы различали умные мнения людей, которые их написали до вас. Так вот, я всем так говорю, и литовцам, и вот теперь говорю вам, белорусам, что надо прочитать Генрика Лобмянского. Когда вы говорили, что три эти фамилии назвали Пашута, Ахманского и Гудавичуса, перед ними стоит Генрик Лавмянский. Студия над почерками «Сполеченство и панство Литовского» 1931-32 год. Он есть учень знаменитых Марка Блока и Люсьена Февра, создателей аналов. Это международный, как сказать, него, level по-английски. Это звезда, это гениальный историк. Так когда его никто не хочет комментировать, тогда я говорю, ну о чем дальше речь, ребята? Так вот, и поэтому, отвечая на конкретные вопросы, у Генриха Лавлянского есть все, где была Литва, какие характер имеет создание литовского государства и так далее, и так далее. Все у него есть. Владимиру Пашуте уже было очень удобно сказать, что это буржуазные историки, написать свою советскую марксистическую версию. Но никто, даже о Пашуте, никто не говорит очень плохо. Так вот, наш Гудавичус считает себя, я знал его, хорошо его мнение, подмастерьем Лавмянского. И так далее, и так далее. Так вот, я считаю, я лечу белорусские издания, очень часто не вижу оценки вот этих главных столбов историографии. И Лавмянского, и Ахманского, еже вот это, потому что в советское время к истории Литвы Ахманского Ахманский был самой лучшей историей Литвы, лучше, чем литовские, и, конечно, и русские, и белорусские, и английские. Так Ахманский, как второй столб третий стол наш Гудавичус. И теперь долучил, когда вот уже погнали меня за языком, есть и четвертый, и пятый стол. Я думаю, что надо всем, полистал белорусские историки, никто не читает Стивена Ровела, например. Лифелия Сендинг, A Pagan Empire within East Central Europe. 1993 год. Тут все написано. Даже про завоеваниях. Ну, про завоеваниях Минска-Полоцка не говорит. Источники молчат. Но про занятие Волыни, про Любарта Волыни, про Киев, про битву под Ирпенем, Ровел говорит. Так все, я тогда не знаю, как полемизировать, если не прочитана классика, историографические столбы. Так вот, Петр, так вот ответил.
Я понял. Как в Литве относятся к работам американского историка Тимоти Снайдера? Их переводят на литовский язык?
Переводят. И есть переводы и Reconstruction Nations, есть переводы и Кровавые земли, и иные. Так вот, я думаю, что с уважением смотрят, потому что это крупные ученые. Теперь очень хорошие идеи в передаче по интернету студентам университета Йейла про историю Украины. С уважением смотрим на Тимоти Снайдера.
В прошлой нашей беседе вы также сказали, что уже в XVI веке в Великом княжестве Литовском возникла литовская нация. И я вот посмотрел, что Тимоти Снайдер пишет, что к XVIII веку в княжестве сложилась так называемая нация элит ВКЛ, как он пишет, ну или нация литвинов, которая была польскоязычной и состояла из шляхты славянского и балтского происхождения. Он пишет, что эта нация окончательно исчезла в 19-м начале 20 века, и на ее месте возникли три других нации – литовская, польская и белорусская. Вот вы, как историк, согласны с таким тезисом?
Ну, согласен, но не описан этот процесс. Ведь тут надо знать и унию Городельскую 1413 века, когда шляхта литовская, это означает элита Витольда, получает гербы польские, и там нету иных людей, чем этнические литвины. Потом имеет унию Подвелик в 1501 году. Ну и потом появляется уже процесс 16-вечный, когда знаменитый Константин Острожский становится членом Тайной Рады. То есть становится воеводой Троцким. А то было забронено от часа Витовля, что православный может стать членом Тайной Рады. Сигмунд Старый извинялся, что это так дальше не будет. Но процесс пошел. Потом уже видим Хаткевичей. Вторых Хаткевичей в середине 16 века. Потом видим Яна Кароля Хаткевича. Потом видим Леона Сапегу. Так пошло, что Литва становится другой. Становится нация с членами и литовского происхождения, и белорусского происхождения, и польского происхождения. Альберт Виюк Ковялович в своем «Мисселяне рерум» пишет о бископе Жмутском, кажется, Вежмитский фамилия, что он «генте полонус национе литуанус». Это середина 17 века. То означает, что такой вот процесс литовской нации, он начинался гораздо раньше, чем описано Тимоти Снайдером. Это не только конец. Может, он имеет в виду конец этого процесса, может быть. Но эта нация, она создала потом заренчение взаимно обоих народов. 1791 году, 20 октября, когда была дополнена Конституция 3 мая, и литовская нация показала свою силу. Так вот, чуточку вот такие коррекции.
Я как раз спрашивал вас об этой нации, чтобы я хотел, чтобы от вас прозвучало вот это о наполнении понятия этой нации литовской, потому что я вот в 2013 году в Литве вышел альбом, посвященный 150-й годовщине восстания 1863-64 годов. И вот его предваряют статьи литовских историков Бронисловаса Гензиалиса и Дариуса Сталюнаса. Я их внимательно прочитал. И вот там видно, как тяжело кладется сегодняшнее этническое, если говорить в терминологии профессора Гензиалиса, этническая Литва на Литву XIX века. Как вы считаете, нет ли какой-то опасности вот, неправильных исторических трактовок в отождествлении термина «Литва» в приложении к разным историческим периодам? Всегда ли Литва означала то же, что сегодня, что в XIX веке? Как вы считаете?
Конечно, нет. Но трудно всего это прочитать у профессора Гензиалиса. Он, у него историографический парадигмат – это этноцентрические литовские концепции. Концепции Адольфа Шапоки. Сталюнас может быть и иной. Но другой вопрос есть, что середина 19-го столетия сама очень проблематична. Ведь Кастусь-Калиновский пишет уже по-белорусски. Но все-таки имеется общий этот взор, что Речь Посполита не только обойга, а тройга народов. Может быть, и даже с русской частью. Ну, это русский, тут может быть понимаемо как белорусско-украинская. Так вот, середина 19 века уже проблематична, потому что это конец старой Литвы, вот этой старой литовской нации, которая была с несколько частей, по своему происхождению и рождению новых наций, модернистических народов. То есть и белорусского, и, говорю прямо, польского, тоже появилась новая нация, и литовская. Так вот, очень часто вот эта революция, которая в старые времена мы должны отличать от новых времен, что Бастилия и Наполеон – это цезура европейской истории, то национализмы все, они позднее, чем вот эти все нации средневековые. Так вот, когда вот этого не понимаем, тогда мы обижаемся, что как? Не можно говорить, что иная Литва. Может, ребята, я так говорю по литовцам. Старая Литва есть старая Литва, новая Литва есть новая Литва. Наш Майронис, самый знаменитый поэт национального возрождения, говорит: «Запоем новую песню, которую молодые только поймут». Это из гимна его. Гимн называется «Гимн Млода Литвинов». Так вот, все понимали, что что-то новое творится в конце 19-го столетия и начало 20-го столетия. Так вот, подходить к истории Великого княжества Литовского надо очень осторожно, с хрупкими такими, как сказать, шагами, и очень быть эмпатичным, потому что сложные проблемы. И тут может обижаться все люди, которые чувствуют себя наследниками этой истории. Она наследие претендирует и Литва, и Беларусь, и Украина. Я говорю, что и поляки, когда они говорят, что Вильно Старопольское место, и считают, что Юлиус Словацкий и Адам Мицкевич – это вещь, лёбе, который лежит в Вавеле. Так вот, и я же очень часто так шокирую всех, что к этим четырем государствам надо причитать четырем новым нациям, надо причитать и Израиль, который, в создании которого очень большую роль сыграли выходцы из территории Великого князя Литовского, из тех, которые идиш называли Литте. Так вот, этот Литте, он был также фактором Израиля, хотя сионизм все-таки отобрал возможность распространять культуру идиш. Там теперь ведь хебрайский язык. Так вот, пять народов, пять государств, и надо различать от старой истории, старой Литвы, и там есть и нечетко процессы. И я не боюсь об этом говорить, потому что когда мы видим итальянцев и знаем, что они живут на Риме, а Рим – это вечный город, но он на руинах, на римских руинах, но все-таки это столица итальянцев.
Да, вы правы, конечно, это нужно делать с большим и взаимным уважением. И вот я смотрю, что состоялось уже две дискуссии в литовском сейме о проблеме так называемого литвинства. В этой теме собрано одновременно несколько разных проблем на самом деле. Это одно дело, когда кто-то говорит, что настоящие литовцы – это белорусы, а сами современные литовцы – это якобы жмудины и так далее. Другое дело – это право белорусов на наследие и историю Великого княжества Литовского или на часть наследия Великого княжества Литовского. Я обратил внимание, что на второй дискуссии о литвинстве выступал литовский экскурсовод, который сказал, что 99% туристов из Беларуси считают Вильнюс белорусским городом, и что в этом есть некая опасность. А вот вы не раз говорили, что Великое княжество Литовское было колыбелью нескольких народов, вы только что это повторили, и мы знаем, это очевидно, что предки современных белорусов вместе с предками современных литовцев вместе жили в Великом княжестве Литовском и, соответственно, в его столице. И даже можно сказать, что предки современных белорусов были в столице Великого княжества Литовского в некотором смысле автохтонами. Так ли странно и неожиданно для литовцев, что белорусы считают этот город и своим тоже? Вот, по-моему, так могут сказать и поляки, и евреи, все.
Ну, вы правы. Вильно есть как Иерусалим. Однажды болгарские историки были удивлены, когда показал я при Острой Браме, там, где католическая каплица, там, где костел Святой Тересы, а рядом стоит церковь Святого Духа, это православных, и костел Святой Троицы, базильянов, то есть греко-католиков или унитов. Так вот, в одном очень узком месте. Я даже не знаю в Европе аналогий таких. Вильно есть как... И тогда вот эти болгарские историки сказали, Вильно как Иерусалим. Так вот, я и считаю, что надо всем понять. Это «иерусалимскую», в кавычках, историю Вильна. Когда мы поймем, тогда будет все-таки умолкнет, может быть, это страсти, которые никак иным не можно оценивать, как националистические. И когда хочет только делить. А делить нечего, особенно в старом вильнюсском истории. Литовцы хотели показать, что Вильнюс – это литовский. У Шапоки есть даже книга 1963 года в Америке. Вильнюс – это как истинно литовский город. Вообще ничего там нет. Про Цивитас Рутелика три страницы, кажется. Не страницы даже, слова. Так вот, белорусы тоже теперь Вильнюс – белорусское место. Поляки, Вильно, Старопольские места. Ну, ребята, ну, надо чуточку смеяться из этого. Вильно есть Иерусалим. И тогда надо придумать, что, ну, как сказать, эмпатически смотреть на те люди, которые гордятся, что ихняя духовная столица, а я акцентирую, духовная столица, и для белорусов, и для поляков может быть стать Вильнюс. Литовцы не злятся, когда уже хиба какой польский историк, а может быть Даниэль Бовоа, французский историк, выдвинул тезис, что Вильнюс был столицей польской культуры в российском заборе. Ну, то есть после разделов Речи Посполитой, после оккупации России, Вильнюс, а не Варшава, не Львов и не Краков был столицей духовной польской культуры. Потому что там, что в Вильнюсе Адам Мицкевич и Юлиус Славацкий. Так вот, я всегда говорю, ну как забронить тогда полякам считать, что Вильнюс есть их Мекка или Медина. Так вот, и для белорусов то же самое. И я думаю, что когда вы спрашиваете, может ли считать белорусы автохтонами, может, так как и поляки. Но то одним условием, то надо припомнить генезис самую раннюю. Белорусы – это пригородье, цивитас рутенника. Это пригородье города, а город там, где кафедральный собор, где башня Гедиминаса и где кривой город за уже Беленкой, новой линией, новым руслом. Там Вильнюс, там литовский Вильнюс, русское пригородье, есть немецкое пригородье. Польский потом уже в латинском роде, в римском городе появляется. Так вот, когда мы это посчитаем, то тогда всем находится место. И даже литовцам, я смеюсь, литовские проповеди в костеле святого Яна до середины 18-го столетия. А потом возрождается в начале 20 века. Так значит, и литовцы имеют свою конкретную табу. Не только как Петрополю Великого князя Литовского. Так вот, эту метропольную историю Вильна всем надо изучать и меньше злости, больше юмора. Потому что с Вильнюм связаны очень хорошие столбы истории гумора. Я имею Константа Ильдефонса Гальчинскиса с театчиком Зелёна Генч. Я имею в виду Данила Хармса и его постановление Оскаром Коршуновым, нашим режиссером. И так далее, и так далее. Я имею в виду Альфреда Сажари, которого король убил. Перевод уже Тома Свенслова сделал. Вообще, в литовской историографии идет перелом. От этой шапокской парадигмы, к новой парадигме, которую можно считать мультиперспективной. И один из начинателей вот этого процесса есть знаменитый наш поэт и публицист Томас Венслова, который уже в эмиграции в 1978 году издал 4 концептуальные революционные статьи. Литовцы и россияне, литовцы и поляки, литовцы и евреи. И потом Вильно как духовная форма жизни. Вильно Вильно как духовная форма жизни. Так. Вот я всем, как сказать, предлагаю читать эту классику, меньше мелочиться, потому что очень часто выглядит как экзамен плохого уровня. Студенты не подготовлены, не прочитавши чего-нибудь, если прочитавши, не так понявши и так далее. Так вот, вот этого я тем.
А теперь у меня такой болезненный для белорусов вопрос. Пророссийские власти Беларуси практически полностью изолировали белорусских историков от их европейских, в том числе от литовских коллег в последнее десятилетие. Там разгромлены исторические школы, в академии увольнения произошли. И теперь я знаю, что в Беларуси с обидой смотрят на то, как место белорусов в истории Литвы и Вильни в последние десятилетия занимают украинцы. Белорусский историк Олег Дернович назвал этот процесс дебелорусизацией наследия Вильни. Как вы это прокомментируете?
Ну, знаю хорошо Олега Дерновича, привет ему. Чуточку пошучу, но, Олег, не завидуй украинцам. Дадим часть Вильнюса и украинцам, в этом Цивитас Рутелика. Ведь, ну, Цивитас Рутелик, конечно, это придорожье до Полоцка. По этой дороге от Полоцка пришел Вильнюс Франциск Скорина. Но все-таки метрополит, которому дал этот город юридический, это был Витольд. И метрополит был Григорий Цамблак. А Григорий Цамблак, кажется, сербского, македонского или болгарского происхождения. Поэтому у меня, у памятных болгарские историки как раз искали Цамблака как болгарского мыслителя. Так мой привет, Олег Зернович. Будем искать место и для болгаров. Хорошо? Смеюсь.
Весной этого года, 2023-го, я беседовал с историком Рустисом Камунтавичесом. Он считает, что литовцы и белорусы никогда не смогут написать историю Великого княжества Литовского, которая удовлетворит обе стороны. А как считаете вы, смогут или нет? И вообще, нужно ли это?
Конечно, нужно. Но нужно не очень часто с поляками имели такие. Идет две концепции, которые ничем не связаны, не объединены какой-то общей концепцией, только под одной обложкой. Но этого ничего не дает. Надо согласовывать. У меня есть одна статья, что у меня есть такое мажение, что написать Великое княжество Литовского из семи взглядов. Даже теперь пошучу, что надо, я сам жемайтиец, жмудзин. Очень обижаюсь, когда белорусы пишут о жемайтии. Очень неправду. Никто не понимает историю жемайтии. Но это пусть будет шутка. Так вот, можно написать, но когда есть согласована хроника. Если уже нет дебатов из-за хроники, все считают, что эти факты правдивы, тогда можно начинать свои интерпретации. И эти интерпретации очень часто бывают интересны. Рустис Камунтавич, я думаю, так талантливо написал историю Беларуси на литовском языке. Две эти взгляды все время видны. Но я думаю, что и белорусский взгляд есть не только этот националистический белорусский нарратив. Есть и другие люди. Есть те люди, которые признают, что проблема Гиманса 20-го года, что на Лебоцкой пуще есть тоже проблема из общей белорусско-литовской истории. Так вот, и белорусской истории, может быть, можно найти иные парадигматы, я надеюсь. Так вот, когда будет мы усвоим мультиперспективный парадигматический концепт историографии и его развитие, его роста, напишем. Я думаю, я не буду таким пессимистическим, как Рустис. Но, конечно, без участия Рустиса Камунтавича такой истории тоже не будет. Он уже сказал свое веское слово.
Дякую, Альфредос.
Пожалуйста. Всем привет.
На сувязі быў літоўскі гісторык прафесар віленскага універсітэту Альфредас Бумблаўскас. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Выслухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Подписывайтеся, глядите і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.
З архіву Радіо Свобода. Вострая брама. Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
Вострая брама. Історія одного чуду. Передача Сергія Дубовця.
У наших розповідах про майстровню і у коментарях до їх інший раз зустрікається порівняння гэтай першай неформальної організації з сектой. Майстровец Сергій Шупа не адпрэчвае такого порівняння, згадуючи про тое, што і першыя хрысціяне былі сектай.
Про секту мне так само голову приходило. Это подобно было до секты. И по кайфу было в этой секте быть. Была такая параллель с первыми христианами. Зараз уявить себе, заваливаемся в некий троллейбус и начинаем спевать. И собирая акцию. Вот я бы уже зараз не смог. Это треба быть молодым, это треба быть такой ситуацией, треба быть... Ты в этом всем, как трошки пьяный, разумеешь? Тогда вот было такое. Главное, кайф отчуть. А мы этого кайфа отчували по полной программе. И коли спевали, здесь изодим у некий подземный пероход и начинаем спевать. Там такая некая акустика специфичная. И просто, ну, не переказать.
Тим, хто орієнтується у сучасній білоруській культурі, а пагатов слухачам Радіо Свобода, Сергія Шупу представляць нема потреби. Перекладчик, історик, літератор, супрацовник білоруської служби. У майстровні Шупа був одним з тих, кого називали душою гэтага згуртавання, і з тих, для кого майстровське адзінство вышэй за усякі міжчалавечыя бар'еры, яких жыццё за гэтыя 30 гадоў наставіла паміж намі і вакол нас мноства. Характэрная згадка з нядаўняй паездкі Сергія Шупы ў Амерыку, дзе беларуская дыяспара падзялілася, і так выйшла, што Сергій і кіраўнічка майстроўскіх спеваў Віолета Ковалева опынулися в разных местах.
Там контекст таки был не надто цікавый. Белорусы знову посварились, разбеглись, и две было сустречи, и она была на одной, я был на другой, але это нам не перешкодило сестрец. И она пришла до нас, я пришел до их и так далее. А так почали говорить, как бы только вчера расстались, и где были те годы. Вельми было просто и легко, и приемно.
Беларуская майстроўня часцяком прыходзіць на памяць не як ностальгічная згадка з маладосці, а як прыклад адкрытасці і ўзаемнага даверу людзей, што занятыя беларускай справай. Так бывае, калі на нейкі момант, звычайна перамяшанае паміж сабою дабро і зло, раптам падзяляюцца. Вось дабро, а вось зло. І калі ты стаіш у полі добра і бачыш тых, хто стаіць побач, і вас яднае адна гэтая светлая аура, ты перажываеш сапраўды цудоўныя пачуцці. Так было ў Вільні ў 1991 годзе, калі савецкія танкі ішлі на дэманстрантаў. Там нават метафарычны падзел адбыўся: з аднаго боку людзі, а з другога танкі. Так было і на плошчы ў Менску ў весну 2006 году. Так было і ў майстроўні 30 гадоў таму, калі ўся дзяржаўная сістэма дасягнула проста гратэскавага маразму, і пасярод гэтага ўсяго раптам з'яўляецца нефармальнае маладзёвае згуртаванне.
Ну, вось забаўна менавіта той час, калі яна ўзнікла. Кажуць, о, там дзеці перабудовы, ха-ха-ха. Знікла ў самыя дрымучыя часы позняго брэжнівізма, і гісторыкам будзе цяжка з пальца высмактаць прычыны, чаму менавіта тады.
Трэба сказаць, што ў адрозненне ад тых віленскіх падзеяў і Менская плошчы майстроўня не існавала некалькі дзён, а дзейнічала 4 гады. 4 гады – гэта ўжо іншы жанр. Некалі нас вучылі адрозніваць празаічныя жанры паводле таго, як яны ствараюцца. Апавяданне пішацца за адзін прысест, аповесць за некалькі прысестаў, але аўтар пры гэтым ізалюецца ад знешняга свету. Інакш кажучы, гэта той самы адзін прысест, толькі штучна расцягнуты ў часе. Ну, а раман пішацца за шмат цалкам асобных прысестаў. З гэтага гледзішча майстроўня гэта раман. Яе нараджэнне я назваў цудам, а далей пачынаецца звычайнае жыццё, у якім здаралася ўсякае. Адно што на агульным шэрым грамадскім тле майстроўні праз увесь час шэнціла захоўваць тую аўру дабрыні, якая лучыць майстроўцаў і сёння. У 1983 годзе, калі Сяргей Шупа з'явіўся ў майстроўні, аб'яднанне ўжо было настолькі вялікім і злучала настолькі розных людзей, што асобныя сябры пачыналі акрэсліваць для сябе праграму на заўтра. Хтосьці проста любіў спяваць, а хтосьці патрабаваў радыкалізацыі руху і вываду яго ў палітычную плоскасць.
Непрыемна ўразіў памятаю Віця Івашкевіч, калі я ў першы раз пабачыў. І Віця Івашкевіч прыходзіць, прачытаў верш Дэцы Бураўкіна пра кампрамісы і куды яны вядуць. І што трэба толькі па-беларуску гаварыць, а калі не, так просто тут няма чого рабіць. І памятаю, там гэтыя дзяўчаты ледзь не плакалі. Мне гэта страшна не спадабалася, хоць як бы ты моцна закрануты не быў. А вось ім гэта складала ўжо нейкія вялікія праблемы. І яны не маглі, скажам, падмануць і сказаць, та, вядома, толькі павярнуўшыся па-расейску. Такі як бы раскол на вот адбыўся ці штосьці. Хтосьці, можа, і адышоў. Пасля, чытаючы Віцю таго зараз, і кім пра гэта так, з такім гумарам згадвае, што вось такі хадзілі па галаве думкі смешныя, што яны як бы так моцна сур'ёзна, ну, прынамсі, цяпер сур'ёзна гэта так не падае. А тады гэта было, ну, страшна сур'ёзна.
На маю думку, выступ Івашкевіча быў заканамерны. На трэці год існавання з майстроўняй мусіла нешта адбывацца. Далей расці ў шыркі не было як, бо час нефармальнага руху, які пазней паспрабуе ўзначаліць сабой камсамол, яшчэ не прыйшоў. А маладым людзям хацелася большага, чым толькі спяваць, самаадукоўвацца ды цешыцца кампаніяй сабе падобных. Тагачаснае грамадства ніякім чынам не прадугледжвала існаванне такіх супольнасцяў, а значыць мусіла змяніцца або грамадства, або супольнасць. Заканамерны атрымаўся і вынік, калі майстроўня пачала дзяліцца на суполкі розныя скіраванасці. А перад тым... Уявіце сабе, што кулюары аб'яднання поўняцца размовамі антысавецкага характару. Для лекцыяў абіраюцца рызыкоўныя тэмы. І сам узровень даверу, бадай што абсалютны, плюс юначы запал. Не маглі рана ці позна рызыкоўныя словы ды радыкальныя прапановы не вырвацца і з трыбуны гэтай аўдыторыі.
Там такія выносіліся пытанні, што цікава было паслухаць. Некаторыя я памятаю, Харэўскага памятаю. Харэўскі быў яшчэ школьнік і пра эканоміку Беларусі расказваў. І тут сядзяць, ведаеш, вся разнашорсная кампанія, а ён кажа, а от там у краінах сапраўдныя дэмакраты, і штосьці далей, мы так з мурашкам пераглянуліся, вочы на лоб вылезлі. Такія рэчы і такія словы тады пачуць было так вось публічна вельмі дзіўна. А яшчэ раз памятаю, я прывёў аднаго свайго таварыша, такі Шура Апановіч. Была такая ў яго мянушка Шура-дысідэнт. Ну і антыфашызм быў галоўнай тэмай на парадку дня. І я кажу, Вінцуку, здаецца. О, клас, я прывяду аднаго антыфашыста, пра фашызм усё раскажа. І Шура Апановіч расказаў пра рысы фашызму, таталітарызму і па пунктах. Руководзящая роля рабочого класа, там та-та-та-та-та. І Вінцук, я бачу, сядзіць чарнее, чарнее, чарнее. На перапыку выходзь, ты каго прывёл, ты што кажа? Нас ж заўтра всіх павяжуць і выкінуць адсюль. Такая была бомба, што першы раз я бачу, каб Вінцук спалохаўся нічога.
Сяргей Шупа Мянчук. Ягонае ўсведамленне сябе беларусам, як і ў большасці майстроўцаў Мянчукоў, выглядае загадкай, бо адбывалася не лінейна, а складалася з многіх розных чыннікаў. Зрэшты, у большасці гэтыя чыннікі тыповыя для Мянчукоў. Тут і кантакты з вёскай, Польшчызна, якая даносіла звесткі пра нашу еўрапейскую гісторыю, Літва, якая будзіла неспакой. А чаму мы не такія, не нярускія? Бо мы ж такі і нярускія. Тут і радыё, якое ў тыя часы слухалі, бадай што ўсе падлеткі.
Я з Менску. Доўгі час нават мала куды з Менску выязджаў. Ну, толькі да адной бабкі дзеда ў Барысаў і да другой бабкі дзеда на Бярэзыншчыну. А кудысьці за межы Беларусі да 13-14 гадоў, бадай што, і нікуды не выязджаў. Так што я на Менскім бруку пражыў усё сваё дзяцінства і, так сказаўшы, раннюю маладосць. У нас проста раён, у якім мы жылі, раён кінатэатру «Змена», да 20 гадоў я там жыў, ён вельмі такі замкнёны і самадастатковы. Там фактычна можна было, ведаеш, як у Нью-Йорку, у Чайна-тауне жыць і проста нікуды не выходзіць. Там былі ўсе крамы, кінатэатры «Змена», скажам, там аптэкі, гастраномы. Ну, вельмі мала, што табе было патрэбна ў астатнім горадзе. І вось такое адчуванне малой радзімы ў мяне ў гэтым месцы. Як людзі там, скажам, вёску сваю успамінаюць, мая вёска, это быў вось гэты раён, якім называлі Брод. Даўгабродская вуліца, Доўгі Брод або проста Брод. Мені вельмі кранула адночы, калі я пачуў песню гурта «Уліс» пра Доўгі Брод. Завулак кветак і траў. Так, ну там і было. Завулак быў кветак і траў і нашай рэчкі, маленькай, на якой мы правялі ўсё дзяцінства.
Доўгі Брод, завулак кветак і траў. Не пытай мяне, дзе яны цяпер.
Першы кантакт з беларускай мовай у дзіцячым садочку. Былі дзеці, якія гаварылі на трасянцы або амаль што на больш-менш нармальнай беларускай мове. І нейкая нянечка гаварыла такой мовай. І мае вуха это лавіла эту розніцу, але яшчэ такое маўленне не было яшчэ тады стыгматызавана. Я проста не ведаў, што гэта, я ўсё цудоўна разумеў. Пасля вёска, бабуля, там уже ўзніклі тыя паняцці, там вясковая мова, гарадская. Яны гавораць неправільна па вясковаму, па гарадскому трэба так. У мяне вельмі вялікую як бы рэвалюцыю і ўвогуле страшна важнае месца ў маім жыцці недзе ад 11-го года жыцця заняло радыё. Я проста аднойчы сеў і ўжо не памятаю, калі я ўстаў ад яго. Я гадамі проста слухаў усё, што там праз эфір. Это быў такі акіян абсалютна адкрытай, незацыглянай інфармацыі. Два было захапленні, вось слуханне радыё і трошкі ранейшыя мовы як такі. І радуе адкрытая крыніца любых моваў. Курсы моваў нейкія перадаюць, а проста так вучу, бо мне гэта па кайфу, разумееш, некаму па кайфу там штосьці іншае. А я вось час, які я там не гуляў з хлопцамі ў футбол, або пад прымусам не хадзіў у музычную школу, якую, на шчасце, кінуў пасля 4 гадоў. Ага, вось я тады яшчэ больш пачаў слухаць радыё. І пасля, ведаеш, ты слухаеш і не толькі музыку, там не толькі мовы, а пачынаеш і нешта нейкія разумнейшыя рэчы там слухаць. І радыё фактычна, калі мне ўжо было там 14-15, сфармавала, пачынаючы там з канцэртаў папулярнай музыкі Юрыя Смаловскага на «Голасе Амерыкі», пасля пачынаеш навіны слухаць, пасля пачынаеш трошкі інакш на гэты свет вакол сябе глядзець. Радыё дапамагло ўзрасці нейкаму такому нонканфармізму, не скажу дысідэнцтву, але проста, ну, нонканфармізм, по-моему, добрае слово. Што, штось тут навокал проста не так.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сергей Шупа.
Але нейкае оно было все такое абстрактнае. Ось калі я ўжо пачаў ездзіць, там бацькі пачалі мяне браць кудысьці на поўдзень, на ўсход, на поўнач. І калі сутыкаліся з іншымі людзьмі, з іншых частак Савецкага Саюзу, у іх нешта ёсць, а ў цябе як бы нічого нема. І табе неяк перад імі, ну, нема чым паказыраць. І я памятаю, скажам, вялікае ўражанне, я быў у Крыме, мне было гадоў там 14, паглядзеў фільм «Патоп» паводле Сінкевіча. І чамусьці мне стрэмнула, што халера, это ж наша, это ж вось там зусім каля нас все, і некія там былі хлопцы з Расеі, і я ўжо казаў, што от мы і па-польску разумеем, а яны не разумеюць, і мы там разумеем все, што там адбываецца. Бо я пачаў шукаць некую асобнасць, апрычонасць, спецыфічнасць, на якую можна абаперціся і якую можна прадставіць перад светам. Thank you. Пасля, ну там у Литва ясно, ага, от яны такія, а чаму мы не можам быць, мы ж не Расія ж, так? А фактычна Расія. Але ж вось ж не Расія. Але за так афіцыйную беларушчыну ўчапіцца тады, у такія несвядомыя гады неяк, ну от у галаву не прыходзіла, бо она некая такая была, ведаеш. А іншыя мы не ведалі. Беларуская літаратура ў школьнай праграме, там толькі адаб'е табе всякую ахвоту. Ну, я уже знайшоў сябе як такого патаемнага сакрэтнага нонканфарміста, весь свет быў як бы свой. Але не хапала нейкіх каардынатаў, нейкага пачатку, пункту адліку, з якім я ў гэты шырокі свет магу ісці.
Пасля школы Сергей Шупа выбірае інстытут замежных моваў, цяперашні лінгвістычны універсітэт, перакладчыцкі факультэт, з якім будзе звязаны працяг гэтай гісторыі.
Мая мама выкладчыца замежных моваў, это мне так цікава і лёгка. Я пайшоў самым лёгкім шляхам, дзе прасцей, адзін экзамен здаў з медалём французскую мову і паступіў. А галоўны стымул быў, што на чацвёртым курсе можа быць, калі ўсё будзе добра, могуць паслаць на стажыроўку ў Францыю. І гэта была ці не галоўная прычына, за якой я туды паступіў, каб вырвацца з гэтага. На першым курсе я пачытаў Караткевіча, дзікае паляванне караля Стаха, закранула за все эмацыйныя, ведаеш, нервы і ўсё, і там ўсё стало ясна, вось яно. І вось это зусім іншая беларушчына, зусім іншая літаратура, зусім іншы погляд на там гісторыю, на ўсё, хаця сёння ну трошкі смешнавата чытаць Караткевіча, і маім дзецям это ўжо было не цікава. Ім адкрываць нічога не трэба было, а нам трэба было першую баразну самім сабе прыкладаць, пачынаеш чытаць нейкія кніжкі, ну от Сінкевіча знаходзіш нешта такое крысовае. Пасля цікавішся такімі кніжкамі, як Мацкевіч, Башко. І там чытаеш нейкія рэчы пра тую Беларусь, пра якую тут не здагадваешся. Задам наперад і да гары нагамі тыя кніжкі чытаеш, і ўжо фактычна недзе на другім, на трэцім курсе ўжо нейкая базавая інфармацыя пра нейкую іншую Беларусь, а не тую афіцыйную, нібы СССР. Ужо як бы склалася і думаеш, ну вось я сабе нешта знайшоў, так вот это нібыта маё. От я такі трошкі нонканфарміст, а вось гэта основа майго нонканфармізму.
У Шупавай майстроўскай гісторыі ёсць свая інтрыга. Сергей быццам бы мусіў патрапіць у аб'яднанне нашмат раней, чым патрапіў, бо звесткі пра тое, што нешта такое ў Менску ёсць, даходзілі да яго не аднойчы.
Паехаў такі ў Францыю, там перачытаў усе кніжкі, якія стаялі ў славянскім аддзеле бібліятэкі, всё, што там толькі магло быць недазволенага, паглядзеў той свет, параўнаў, всё было ясна. І не хапала толькі яшчэ аднаго такого элементу, просто адчуць, што ты не адзін такі. Прычым, контакт з майстроўняй мог уже адбыцца прынамсі некалькі разоў. У аднаго майго сябра мама настаўніца і клясная кіраўніца, і яе ў клясе дзяўчына, адна з яе класы, пасля патрымлі контакты, і яна этому майму сябру, сыну этой настаўніцы, расказвала, ага, вось такія ёсць і такія, і вось яна туды ходзіць. Это была такая Ірына Крук. Але так мы за эту нітку не пацягнулі тады. Тады я яшчэ раз былі ў нейкай кампаніі, Новы год сустракалі, я там з нейкай дзяўчынай мы гаварылі, яна ў мединституце вучылася пра радыё, там радыё Ватыкан, радыё Свабода. О, кажа, ты ведаеш, табе можа было б вельмі цікава, як з адным хлопцам, кажа, у школе вучылася. Так вот ён такі самы быў, як ты, кажа, і пра такія рэчы так яшчэ раз гаварыў. Это быў вінцук вячорка вядома. Такія нейкія чуткі хадзілі, а мы між сабой так хадзілі, шушукаліся вось. З Сергеем Мурашкам, з Алесем Істомінам. Ось з Істомінам аднойчы селі, на другім курсе былі, паехалі ў Вільню, з'ездзілі, і калі ўжо туды ехалі, дамовіліся, все, ад гэтага моманту гаворым толькі па-беларуску. І ад таго моманту гаварылі толькі па-беларуску, між сабой. Ясна, там, на вонкі, это як бы так трошкі хавалі, бо у нас такі заідэалізаваны інстытут, так там маглі б адразу, ведаеш, парадку прызваць за такое. Але я на чацвёртым курсе, ну, з'ездзіўшы ў Францыю, трэбала дыплём выбіраць, я сказаў, так, я буду дыплём пераклад на беларускую мову. Не было з кім ні параіцца, ні што, мая кіраўніца навуковая абсалютна з гэтым не сутыкалася і не магла мне нічым тут дапамагчы. А ў нас тут такі быў Змітер Колац. Калі мы былі на першым курсе, ён быў на пятым, але калі мы былі на пятым курсе, Змітер Колас ўжо вярнуўся са свайго жыру і выкладаў французскую мову на першых курсах і нейкі спецкурс, не памятаю, што ў нас. І вось там-то мы з ім і сышліся. ¶¶ І він почав консультувати по перекладу, а після каже ЮНЕСКО: "Ведаєш, ведаєш, ну так от така лиса співачка перекладена, і некоторі тут ставлять її. Так, а ну, коли цікавиться, давай прийдіться, поглядіться, може зацікавитеся". Коротше кажучи, я пам'ятаю ту дату, це було 10 сековіка 83-го року. Дмитр Колос привів нас на білоруську співно-драматичну майстровню. Ось, і там просто прийшов, і одразу все стало ясно, що я таки не один, ми з Мурашком туди прийшли, що ми такі не одні, а таких ще тут ой-ой-ой кольки. Это життя було у моєму випадку вельми коротке, бо кончався інститут, і я ведав, що ніде 1 жнівня я пойду у войско, а от на 60-сековіка до жнівня весь мой час. І мені, і не тільки, я думаю, мені так хотілося чим більше бачитися, чим більше наповнити свою простору ось гетим життям, життя з майстровні. Непосредный человек, якого дала майстровня, я познайомився, дякуючи майстровні, був Садовський. Это для мене було щось, розявивши рот, сядзіш і слухаєш. Просто я таких людей до того ще не бачив. Моє великий авторитет ще був Василь Сёмух. Поудня ми недзе сядзелі з майстровні, поудня ми трчалі там у Сёмух, і Василь Сёмух, і Валентин Рабкевич. Они сядзелі там у своєму кабінеті, і просто такий був бенефіс. Істомін був фактично перший серед моїх однокурсників білоруський чоловік, натуральний такий. От він якби вельми шмат увабрав з вёски своєї на Клетчині, з Косинявка, откуль його мама походить, і він там якби годувався у бабулі. Ось у мене це вже пройшло так праз городський асфальт, ведаєш, праз нейкі рефлексії, а його просто природна, натуральна така білорусщина, хоча я син двох інтелігентів, наставників, годувався в російській так само атмосфері, і на другім курсі у нас уже была такая таемная как бы группа с двух человек. Після з такої нейкої юнацької дурості ми там посварилися, я покривдив його, він покривдився, і ми там ледь не люди емоційні, гарячі білоруські хлопці, так там і не розмовляли стільки часу. Коли ми трошки розійшлися з Істоміним, ми зблизилися більш з Мурашками, той такий якби природний, а гетто такий, ну, більш уже інтелектуальний. Прийшов до білоруськості праз інтелектуалізм, праз культуру, мастацтво, літературу. І ми з Мурашком вельми шмат об'їздили всяких райцентрів, сідаєш в неділю і кудись ти їдеш. Рубяжевич, і вінці несвіжі, і часто такою, ведаєш, разинкою було наведення місцевої книгарні. Там книжки не викидали десятигоддями. І ось ми, значить, кудись їдемо, глядим там всякі пам'ятники історії архітектури, фоткаємо, а заодно награбаємо нейкої там літератури. Ось, і ми з ним прийшли перші, а Істомін трошки так з боку було, тоді просто сказали: "Ну, Істомін, аж ти що, чого ти не прийдеш?" Так і прийшли, і все, і вельми так, знову ж, натурально влився. Та трошки пізніше ще Железко, і він мовами цікавився, трошки далі стояв, але ось привели, і так само щось там знайшов для себе.
Вандроўкі па Беларусі з заходам у местачковыя кнігарні гэта таксама тыпова для майстроўцаў. А феномен тых кнігарняў варты асобнай гаворкі, бо кнігі там сапраўды не выкідаліся, і менавіта там мы папаўнялі свае бібліятэкі зборнікамі паэзіі і кнігамі філалагічнага пакалення. А пра феномен я кажу таму, што спрабую ўявіць сабе, што гэтых кнігарняў не было, як няма іх такіх сёння. Наколькі гэта збядніла б майстроўскае існаванне, звузіла абсяг самаадукацыі і пазбавіла шчасця знаходак, а можа быць і нейкім чынам скарэктавала б саму майстроўню, якой яна была 30 гадоў назад.
Яна была не пачынальніцай, яна была тым неабходным звяном паміж тым, што было да таго, і тым, што сталася пасля таго. Бо з гэтых всякіх паддашкаў, мастакоўскіх тусовак, напрасткі, скажам, БНФ мог бы і не ўзнікнуць. Патрэбная была нейкая ферментацыя, бо майстроўня дала нейкія імпульсы іншым, трошкі шырэйшым, нефармальным аб'яднаннем. Талака, это ўжо было нешта больш масавае, тутэйшае, як пісьменніцкае, вся тая маса. Майстроўня была разнастойная, разнастайная для людей. Там были и ты, и ты, и ты, и мастаки, и филологи, и журналисты, бачишь, и перекладчики, и физики, и лирики, и все, кто хочешь. И они были, ну не то что модель громадства, але они уже, они были шматвекторные. Тут была больше разностайность и больше махчимость растячися на больше плыню. И оно нек пошло у ширки, ну вот так, у души. Вода у одной трубцы тече, а после у розетую, как она называется, распылитель. И со шмат дзирок, и во все боки. И она уже облить можно значно большую колькость людей, разумеешь, чем это один струмень. И дякуючи этому было облито максимальная махчимая колькость людей, которые под ту мастаковскую, под ту воду и не трапили.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяргей Шупа. Вёў перадачу Сяргей Дубавец.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвалю да плывут. Шмат гадоў тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душой, сердцем мне. Дзеня ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Вочы зорачкі прыветліва мігцяць, что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. Мой привет. И скажите, каб не плакал ни один, что вы на не мусить мучиться их сын. Лёс могутный, лёс пошле нам ясный май. Прилячу тады, як птушка в родный край.